Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Говорит Ганс Фриче, говорит Ганс Фриче. С этих слов начинались передачи германского радио в течение последних 4 лет Третьего Рейха. 16 миллионов радиоприемников ловили этот знакомый голос с неизменным восхищением и неослабевающими надеждами. «Если Фриче у микрофона, значит, все пока идет, как должно идти», — говорили себе владельцы этих приемников. Суть обвинения Фриче в Нюрнберге состояла в том, что он, цитирую, «добивался яростной поддержки режима и таким образом парализовал способность населения к самостоятельному суждению». По сути, его обвинили в инъекциях лжи, парализующих мыслительную волю нации. Проклятые журналюги, что делают? Своими пропагандистскими инъекциями парализуют нашу способность самостоятельно мыслить. Бедные мы, невинные жертвы этих акул пера и эфира. А так, после краха Третьего Рейха, рассуждали владельцы тех же 16 миллионов приемников. Как будто Фриче сам входил в их дома и сам поворачивал ручки настройки. Нет, не поворачивал. И инъекции делал только тем, кто подставлял ему свои уши. Потому по закону оказался невиновен. Потому так хочется обвинить его вдвойне. Немецкий обыватель, осуждая Фриче, оправдывал себя. Но, проходя испытание за испытанием и становясь немецким гражданином, он медленно, нехотя, с трудом перекладывал вину бывшего кумира на собственные плечи. Что же это был за человек, Ганс Фриче, главный радиожурналист Третьего Рейха? Что было в его голове, когда он своим твердо поставленным голосом не столько зачитывал приказы, сколько декламировал волю Гитлера, которая в них заключалась? Не столько информировал, сколько воспевал мудрость и дальновидность нацистского вождя? Во время судебных слушаний, посещая камеры арестованных, американский психолог Гилберт как-то спросил Фриче, неужели же тот не видел, не понимал того, что видел и понимал весь мир? Всем была очевидна эта тактика Гитлера сначала заключать договоры, а потом денонсировать их, захватывая одно за другим малые государства Европы, до тех пор, пока он уже не окреп настолько, чтобы напасть на государство покрупнее, сказал Гилберт. «Теперь я это понимаю», — ответил Фриче. Но тогда не понимал, не мог понимать. Может быть, вместе со всей нацией Ганс Фриче, слушая Ганса Фриче, парализовал и собственную волю к самостоятельному мышлению? После вынесения официального оправдательного приговора Фриче просил тюремного психолога Гилберта достать ему револьвер, чтобы совершить над собой приговор неофициальный. Приговор совести? Незадолго до смерти, в 1953 году, Фриче сам честно ответил на все подобные вопросы. «Свою совесть, — писал он, — я променял на лучшее — профессионализм. И я достиг в нем высот, в смысле результата, с которых хотел и теперь хочу шагнуть прямо туда, где меня уже не достанут». Кто не достанет? Кого он имел в виду? Не собратьев ли по профессии? Ведь в смысле результатов, то есть силе влияния на общество, Ганс Фриче действительно достиг беспрецедентных высот. И, думая о Фриче, становится обидно за профессию радиожурналиста, потому что она прекрасна. Постскриптум. Позже Фриче все-таки отсидел 3 года за разжигание антисемитизма и передачу заведомо ложной информации.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Добрый день, Сергей Бунтов на микрофоне. Вы тексты Елены Сьяновой можете найти там же, где тексты остальных частей программы «Не так», то есть на нашем сайте. Очень скоро они выходят. Можете читать, можете комментировать, спорить с автором и спорить друг с другом.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместно с журналом «Знание и сил», но сегодня другой журнал у нас. Опосредованно мы представляем. Василий Перфилев у нас в гостях. Здравствуйте, Василий. Добрый день. Главный редактор журнала «Япония сегодня». Всякий раз, когда намечаются или происходят встречи и с японскими дипломатами, как вот сейчас все будет, да, вот должно быть, всякий раз мы вспоминаем, что, собственно, каковы наши отношения с Японией. И оказывается, что, во-первых, огромная история, а во-вторых, масса неясного. Мне иногда кажется, что и для самих участников дипломатических соревнований много неясного существует. Как вы считаете,
Василий?
Ну, это
действительно так. С одной стороны, наша большая история российско-японских отношений, их можно было бы развить на два больших этапа. Первый этап – это отношения двух империй, российской, царской и японской, императорской. И второй этап – это то, что, так сказать, происходило после 1917 года. И если как бы более или менее прозрачная и понятная история до 1917 года, то после 1917 года здесь, конечно, есть много таких лакун, которые до сих пор вызывают ожесточенные споры и внутри российских историков, и на международном уровне.
Но сначала, вот до 1917 года, все-таки у нас был такой мучительный момент, самый мучительный, это русско-японская война. Там странные дипломатические были, как стало модно с 30-х годов называть, геополитическими устремлениями, что российские, что японские, которые привели к конфликту, и разрешение этого конфликта осуждают до сих пор, хотя, не знаю, мне кажется, на разумный взгляд, это было весьма такое ясное и мудрое разрешение.
Ну, тут действительно есть споры, так сказать, и проблема как бы была, так сказать, но в результате этой войны в Портсмуте все-таки было заключено соглашение, стороны договорились, были некие взаимные уступки, каждая из сторон считала, что она добилась своего, но тем не менее в результате как бы произошла потеря Российской империи определенных территорий, и это, я думаю, сказалось и на восприятии, и на восприятии поражения обидного. И это сказывалось достаточно долго. Более того, как бы на это общественное мнение потом неоднократно ссылались наши руководители, в том числе Иосиф Виссарионович Сталин в 1945 году, когда писал Труману с предложением высадить советский десант на Хоккайдо, он и говорил о том, что общественное мнение в России хотело бы оккупировать хотя бы часть исконной японской территории для того, чтобы компенсировать ту обиду, которая была нанесена в войне.
Угу. То есть это как территориальная компенсация обиды, как на Западе это оказалось, Восточная Пруссия, например. Вот какую-нибудь такую японскую Восточную Пруссию.
Ну, именно так сделать, он аргументировал, так сказать, в своем письме это.
Но потом от этого, как мы знаем, Хоккайдо, ни пяди Хоккайдо не принадлежало.
Это вообще такая забавная история, да, она еще до конца, так сказать, как бы не описана историками, документы далеко не все есть, но тем не менее есть факт. В Потсдаме стороны, союзники договорились о тех границах ответственности, которые будут у стран, которые вступят в войну с Японией и воюют с Японией. И в эту зону ответственности Советского Союза входили все Курильские острова, Китай, Корея, целый ряд территорий, так сказать, но не Хоккайдо. Потом где-то примерно 15 числа августа Сталин написал письмо Труману, президенту Соединенных Штатов, где предложил в том числе, так сказать, да, чтобы советский десант высадился на Хоккайдо. На следующий день Труман ему ответил категорическим отказом. Тем не менее, есть документы, ныне известные, о том, что 18-19 августа командующий советскими войсками в том регионе действий писал шифрограммы Сталину и докладывал о подготовке, так сказать, этого десанта. Сталин подтверждал в последующих числах о необходимости такой подготовки. Но спустя несколько дней издал категорический указ о том, чтобы не приближаться советским кораблям и десантникам к Хоккайдо ни при каких условиях.
Что произошло? Что было между этими днями? Какой ход размышлений? Об этом не оставлено никаких даже и воспоминаний.
Об этом нет воспоминаний, а нет об этом нет следов, по крайней мере, так сказать, вот в открытой печати этого никто не знает, но тем не менее, вот такие факты есть, что произошло, что повлияло на Сталина, почему он решил изменить свою точку зрения, так сказать, на этот процесс.
Ну, на самом деле, слава богу.
Ну, на самом деле, я думаю, да. Здесь же ведь есть еще один такой интересный момент, да. В администрации Трумана, в администрации Рузвельта, когда готовились документы, связанные с послевоенным урегулированием ситуации в Японии, то есть ее оккупацией, да, был разработан план, в которых Япония, точно так же, как и Германия, делилась на зоны оккупации. И в зону советской оккупации по этому плану входил и остров Хоккайдо, и северная часть Хонсю, самого крупного японского острова. А Соединенные Штаты должны были контролировать, так сказать, часть Хонсю, там должны быть еще и китайские войска, и английские войска, и как бы вот такой вот план он был. Другое дело, что он держался в секрете и не сообщался союзникам. Но
тоже такой... напоминающий план оккупации Германии.
Да, примерно так.
Разделение на зоны тоже.
Да, именно так. Но, видимо, так сказать, первый опыт оккупации совместной Германии, так сказать, на Трумана, так сказать, произвел достаточно сильное впечатление, и он от этого категорически отказался. Есть соответствующие воспоминания и МакАртура, вот, где вот это все, как бы, так сказать, рассказывается.
Ну, вот, во всяком случае, получилось так, как получилось. Но сейчас, вот, я думаю, была бы послевоенная эпопея там, с Северной и Южной Японией, там, Японской социалистической республикой.
Это трудно даже представить, что бы было в этой связи.
Это для какого-то такого особо увлеченного пера, вот любителей параллельной истории, вот это для них. Давайте мы оставим. Я хочу сказать, что вы можете и задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. У нас работает телефон для СМС, и работает он хорошо. Еще какие моменты? А вот межвоенная история, ведь она наполнена, с одной стороны, воспоминаниями всех, кто тогда был еще жив и не расстрелян, о Дальневосточной республике, о войне на Дальнем Востоке, о японцах во Владивостоке, все это наполнено. Потом все эти события советско-японские 30-х годов были, все столкновения. И потом взаимоотношения и вечные опасения, как нас учили в школе, что Япония с Востока вместе с своим союзником Германией нападет на Советский Союз.
Вообще в истории есть много таких занимательных сюжетов, и вообще мне кажется, что история российско-японских отношений, надо сказать, она способна дать количество такое, как бы, сценариев для остросюжетных, авантюрных, так сказать, детективных и приключенческих фильмов, по-моему, как не всякая другая. Причем такие вариации, как бы, могли бы быть в истории развития. Ну, вот, например, так сказать, одна из важнейших миссий, которую царская Россия направила в Японию, миссия Путятина. Угу. С целью прервать самоизоляцию, внутреннюю изоляцию Японии, установить торговые и дипломатические отношения, которые практически уже там 200 с лишним лет, так сказать, в Японии были. И экспедиция была отправлена в Японию в 1852 году. Если бы она не задержалась в Лондоне практически на полгода, она могла бы быть раньше командора Перри примерно на 5-6 месяцев. Как бы развивались события, если бы сначала Российская империя установила отношения с японцами, а потом бы прибыли американцы, то сказать точно никто не может. Но, тем не менее, вот такой факт. Да, мы были вторыми после американцев, но, тем не менее. Что касается советской истории, да, то мне кажется, что здесь еще требуется очень много хорошей такой нормальной добросовестной работы, избавление от шелухи, потому что ее по-прежнему пока остается еще очень много. Может быть, вы помните фильм, рассказывающий про молодость нашего выдающегося разведчика Штирлица, когда он во Владивостоке был главным редактором газеты и, соответственно, так сказать, вот работал...
Это пароль не нужен, по-моему.
Да. И вот там был один эпизод, когда Блюхер прибыл в партизанский отряд и пытался его, так сказать, да, дисциплинировать. Это была партизанская вольница. Это совсем не те партизанские отряды, которые описываются, так сказать, в нашей истории. Это люди, которые, так сказать, собирались, так сказать, отовсюду, да, и анархисты, и не анархисты, и, ну, то есть это, грубо говоря, так сказать, некая махновщина, но только на Дальнем Востоке. И до тех пор, пока, так сказать, это все не было введено в некие достаточно жесткие рамки, там была очень сложная ситуация. Много, как бы, есть проблем, связанных, ну, например, с инцидентом у озера Хасан. Очень часто говорят о том, что это, так сказать, там, японская провокация, пробы сил и так далее. Но документы говорят о том, что когда возникла проблема на сопке Заозерной в отношении, как бы, границы, да, и Россия, советские пограничники стали там создавать укрепленные позиции, то на дипломатические протесты была создана комиссия Блюхера, которая признала, что советские пограничники нарушили ранее достигнутую договоренность.
Можно мы прервемся?
Конечно.
Сейчас вот на этом и послушаем новости. Я напоминаю, что Василий Перфильев, задавайте свои вопросы, и мы продолжим нашу программу «Не так» про российско-японские отношения через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор в рамках нашей программы «Не так» с Василием Перфильевым, главным редактором журнала «Япония сегодня». Мы остановились на хасанских событиях, что там немножко все как-то не совсем так, я бы сказал.
Ну вот в результате как бы этого конфликта, да, в котором понесли довольно серьезные потери обе стороны, Сталин обвинил Блюхера в том числе, так сказать, в неудачах советских войск, в настроениях пораженчества, ну и в результате, как бы, чем закончилась жизнь Блюхера и его маршальство, так сказать, как бы уже всем известно. Вот это было в том числе одним из событий, которые к этому привели. Много, мне кажется, еще вопросов, связанных и с такими вещами, как конфликт около Халхин-Гоола, так сказать, да, ведь как бы важно тоже представлять вот сам по себе факт о том, что Монголия, как независимое государство, до 1947 года, кроме Советского Союза, никто не признавал. Вот. И эти конфликты, так сказать, они были на территориях, где, как бы, так сказать, две стороны, и японская, которая воевала в Китае, и советская, которая, как бы, пыталась обеспечить свою безопасность, вот они там постоянно, как бы, сталкивались. И, как бы, о существе, о причинах, так сказать, я думаю, что еще требуются усилия для того, чтобы, так сказать, это все изложить объективно и достоверно. Ну, на самом деле, ведь как бы и современная жизнь иногда подбрасывает всякие такие вещи, которые пытаются люди объяснить и не находят объяснения. Даже вот последний, так сказать, да, возьмите саммит, который был на Хоккайдо, стороны вроде бы объявили о том, что принята совместная резолюция по Зимбабве. А потом, когда было голосование в Совете Безопасности ООН по этой резолюции, так сказать, две стороны...
Оказалось, что никакого совместного мнения нет, единого.
Вот и пытайся сейчас понять, так сказать, то ли неточность перевода, то ли и еще что-то
про
произошло.
Про перевод мне лучше не говорите. Весь август у нас происходил в трудностях перевода, и сентябрь.
Да, поэтому есть еще, я думаю, много таких вот нюансов, которые требует рассмотрения.
Александр из Петербурга спрашивает, просит рассказать об айнском факторе российско-японских отношений в 20 веке. А существует ли такой фактор?
Айны — это народ, который населял север Японии, острова Хонсю, Хоккайдо, населял Сахалин, населял устье Амура, населял Камчатку, ну, южную ее часть, да, Курильские острова. Это был, как бы, народ несколько не похожий на то, что было, так сказать, и на материке, и на японских островах. есть замечательные книги наших отечественных исследователей, там, Арутюнова, например, так сказать, об этом народе. И естественно, что когда Российская империя, так сказать, двигалась на восток, в том числе и на Курильские острова, на Сахалин, она сталкивалась с сайнами и, конечно, обкладывала их оброком пушным, ясаком. Да, японцы, продвигаясь с юга на север, воевали с ними, оттесняли на север. И, как бы, так сказать, этот фактор, так сказать, конечно, он имел место быть там, в 16, 17, 18, 19 веках. Да? Наш писатель Чехов, будучи на Сахалине, описывал айнов и своей непосредственностью, образом жизни, так сказать, своим поведением они вызывали у него восхищение. Но здесь просто, мне кажется, важно понять о том, что не бывает доброй империи и злой, что одним, так сказать, айны покорялись добровольно, а других, так сказать, завоевывали. Да, я думаю, что, так сказать, две империи двигались, одна с запада на восток и покоряли айнов, другие двигались с юга на север и покоряли айнов, и обкладывали их налогами, и вытесняли, и пытались, так сказать, адаптировать к себе. Ну, можно привести и такой факт. Вот в настоящий момент, я не знаю, конечно, какой это настоящий момент, но по последней переписи населения Советского Союза, по-моему, в 1989 году на территории Советского Союза жило, по-моему, один или два айна. А на территории Хоккайдо есть целые айнские деревни.
А как они живут? Они как и административно, культурно, как они живут, айны?
Вы имеете в виду в Японии?
В Японии, да. Ну, как живет один айн 89-го года, я просто не знаю. Думаю, что как все, думаю. А есть ли какие-то у них или культурные, или административные свои права, собственно?
Ну, они живут, так сказать, в основном на Хоккайдо.
Да.
И прежде всего на Хоккайдо. Есть как бы такие традиционные айнские деревни. Конечно, они интегрированы, так сказать, в общий процесс. Конечно, они как бы сейчас реально сосуществуют, так сказать, в японском обществе. Но при этом, так сказать, некие такие культурные традиции, музеи, праздники, так сказать, это все сохраняется. Это поддерживается в том числе, так сказать, и правительственными, губернаторскими решениями. Да, ну вот, например, такой традиционный айнский праздник, праздник Маримо, да, он проходит в Хоккайдо при огромном стечении народа, традиционные костюмы, шествия и так далее, и так далее. То есть, как бы весь этот процесс, мне кажется, существует, хотя, естественно, есть, как у всякого малого народа, да, есть проблемы, так сказать, связанные с сохранением своей идентичности.
Ну, там двойная всегда проблема.
Конечно.
Проблема интеграции, проблема сохранения,
конечно,
своей идентичности.
Конечно, она существует.
Музейное сохранение – это вымирание неизбежное бывает. А с другой стороны, полная интеграция – это исчезновение традиций. Но есть некая середина, о которой всегда и думают, и пытаются ее сохранить.
Да, этот баланс очень сложно найти, так сказать. Там его ищете.
Хорошо. Все-таки давайте поговорим об островах. Вот, все-таки можно ли решить эту проблему? Или она навсегда вот так вот у нас останется в подвешенном состоянии?
Ну, ничего не бывает навсегда. Да, мне кажется, что в ближайшее время как бы стороны не готовы обсуждать какие-то вещи, связанные, так сказать, с решением этого вопроса. Вернее, как бы, так сказать, интенсивный диалог, как говорят дипломаты, он продолжается. Вот, но видимых результатов этого диалога пока никакого не видно. Просто, как бы, этот вопрос, если его рассматривать отдельно, да, в рамках двусторонних отношений российских и японских, он находится в неком таком, как бы, стопоре. Да, но если попытаться посмотреть, так сказать, там, предположим, Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты, да, то здесь движение, так сказать, как бы значительно более, так сказать, существенное, и возмущение, как бы, так сказать, между этими странами Ну, например, так сказать, мы же знаем о том, что Россия с Китаем подписала соглашение, и значительная часть территории российской около Хабаровска была передана японской стороне.
Да, кстати, здесь очень много спрашивают, как в Японии это восприняли?
Ну, в Японии это восприняли как реальный факт договоренностей между Россией и Китаем. Реальный факт, который говорит о том, что России можно говорить о том, что болит у японской стороны.
Угу.
Вот именно так.
Ну вот Илья напишет, Курильские острова богаты экономически. Форпост нашей боеспособности. Защищают бухту. Не отдадим ни одного острова.
Ну, отчасти, так сказать, эта точка зрения, так сказать, верна. Они действительно богаты. И там морской промысел, и там есть полезные ископаемые. И насчет входа в бухты, так сказать, я не знаю. Просто в разный период времени различные территории играли разное стратегическое значение. Когда-то Мальта была важнейшим стратегическим центром Средиземного моря.
Как за нее бились?
Когда-то Гибралтар запирал и позволял англичанам очень многое диктовать, так сказать. Ну, когда-то, наверное, так сказать, и некие Курильские острова тоже играли принципиальное стратегическое значение, так сказать, для того, чтобы там российский флот, советский флот мог, так сказать, беспрепятственно какие-то вопросы решать. Я думаю, что развитие как бы цивилизации, оно показывает, что некие стратегические там острова, территории постепенно теряют свое, так сказать, именно такое значение.
Ну вот есть еще такое, не то что противоположное мнение, а заход с другой стороны. Нерешенность проблем Курильских островов, такое есть распространенное мнение, тормозит масса всевозможных процессов, совместных проектов России и Японии.
Ну, это правильная точка зрения. В моем понимании это действительно так. О том, что это действительно тормозит. И хотя, как бы так сказать, дипломаты пытаются линии вести отдельно, политика двухсторонняя, связанная с этим вопросом, политика, связанная с международным участием России и Японии, там, в глобальных проблемах, экономика, там, культурные отношения. Тем не менее, это продолжает сказываться.
Но вот всегда вот в связи с этим возникает вопрос, а что бы мы могли сделать совместно с Японией, если было с мертвой точки, была бы, например, эта проблема сдвинута? Вот какие перспективы вообще-то российско-японские могут открыться? И должны, наверное, открыться. Наиболее разумные, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что решение территориальной проблемы, там, да, оно, это не есть как бы волшебный ключик, который там папа Карло, так сказать,
ну да,
Буратино,
за холстом,
да,
там, раз,
да, сразу
вверх,
раз и царство, так сказать. Да, так вот не бывает. Но, тем не менее, есть целый ряд вещей, которые, они происходят просто на наших глазах, да, в которых партнерство с Японией в освоении там Сибири, Дальнего Востока могло бы очень сильно укрепить российскую экономику, российскую государственность. Ну, вот, например, да, трубопровод, который тянется на Дальний Восток. Сейчас принято последнее решение о строительстве ответвлений в Китай. Но в стратегическом плане понятно, что Китаю это чрезвычайно, так сказать, выгодно и интересно, чтобы трубопровод с ответвлением шел в Китай. И чем больше, так сказать, и дешевле нефть туда будет поступать, так сказать, тем это лучше для экономики Китая. И, естественно, что для японцев было бы значительно более правильно и интересно, если бы этот трубопровод дошел бы до восточного побережья, и там бы, так сказать, нефть могла двигаться и в Японию, и в Китай, и в другие страны.
А два варианта невозможно? Оба?
Наверное, и это возможно, но всегда же есть некие приоритеты, да? Вот мы же сейчас, как бы, трудно сказать, а когда решится второй этап, как это будет, да? На каких условиях китайцы финансируют этот процесс, в том числе, так сказать, предоставляют кредиты, там, Роснефти, Транснефти, да? Это же ведь вещи не открытые, не публичные, да? Они их заявляют. Точно так же, как вот не заявляется же ведь о том, какие решения... Вот мне трудно представить о том, что, да, Роснефть могла бы обратиться, так сказать, в какие-то японские нефтяные компании с предложением предоставить кредит на покупку активов ЮКОСа. Мне кажется, что это просто невозможно. А вот в отношении Китая такая просьба была сформулирована, и на нее откликнулись. В этом смысле с Китаем нашему руководству, видимо, работать проще.
Китай лучше понимает, о чем речь идет.
Да, наверное, так.
Да, и не очень так смущается, я бы сказал.
Да, видимо, так сказать, для него не это является самым важным.
А с другой стороны, на Дальнем Востоке зацикливаться на один Китай, это было бы очень неправильно с российской стороны.
Вот я когда говорил о четырех странах, да, я это всегда как бы рассматриваю как табуретку. Когда вот четыре есть опоры, да, то она стоит устойчиво.
Но там минимум три нужны, вот, а на двух ножках уже как-то совсем плохо.
Ну, вот и возникают эти проблемы, так сказать, да, такого очень неустойчивого на перспективу равновесия.
Я бы хотел спросить еще такую вот вещь, здесь нам задавали уже про то, что делаете. Вот, скажите, как по смс-очно здесь, пожалуйста, что вы издаете, кроме журнала?
Ну, кроме журнала, мы периодически издаем различные книжки, связанные с Японией. Вот две я могу представить. Одна из них – это энциклопедия о Японии, которую мы издали в 2002 году. Вот. В общем, это был такой очень большой труд.
А ее где-нибудь можно найти-то людям?
Ну, она...
Понимаешь, что дорогая. Вот. Дорогая и хорошо.
Да, она продается. И более того, так сказать, мы высылаем ее, так сказать, и по почте. И она продается, так сказать, в ряде магазинов в Москве. То есть, это вот первое, так сказать. Примечательно она...
Насколько она исчерпывающая, энциклопедия? Насколько может исчерпывающий быть однотомник?
Ну, естественно, тысяча там с небольшим статей. Да, это, конечно, с одной стороны, ничтожно мало, а с другой стороны, ну, как бы это охватывает главное, с нашей точки зрения, так сказать, о Японии. Думаю, что и объем, и качество этого издания, они, в общем, достаточно хороши. Я могу, как бы, два примера оценки привести этого издания. Да? Первое, о том, что перед визитом нашего президента Путина на Окинаву, на саммит «Восьмерки», мы преподнесли несколько десятков экземпляров ему этой энциклопедии, и он ее преподносил в дар уже на Окинаве в качестве некого такого официального, полуофициального подарка.
Ну да, знака того, да, что у нас делается.
Да, наш посол в Японии, Панов, который в то время там работал, мне сказал о том, что ему не досталось, и мне пришлось ему отдельно высылать. Вот, был такой эпизод. А министр иностранных дел Коно, японский, да, мне сказал так, что, в общем, он считает, что чуть-чуть мы смотрим на Японию через розовые очки в этой книге, так сказать, да, то есть не пишем много о тех проблемах и недостатках, которые в Японии есть, но вместе с тем он признал, что это одна из очень хороших книг о Японии, созданных не японцами.
Есть еще одна, вот эта двуязычная книжка, вот на мой взгляд, замечательная. Вот это, на чем можно и сосредоточиться, и как раз и первоначально узнавать о российско-японских отношениях. Она двуязычная. Вот интересно, как ее читают японцы? С легкостью читают японцы? Тут две колонки у нас.
Ну, судя по тем откликам, которые у меня есть от японцев, да, они читают ее достаточно легко. Более того, она для них интересна. Более того, они говорят о том, что о многих вещах они никогда не слышали и не знали. И говорят о том, что у нас в японских школах, конечно, объем информации о истории японо-российских отношений чрезвычайно мал. И поэтому...
Но от школы это нельзя требовать, кстати говоря.
Наверное, да. Наверное, да, нельзя требовать, но тем не менее, так сказать, эта книга вызвала вполне хорошие, так сказать, вполне хорошие оценки и благожелательный интерес и среди японской стороны. И я должен сказать, что мы ее издали в связи с приближающимся 150-летием открытия первого российского консульства в Японии, да, в городе Хакодате. И такая возможность была передать ее нашему президенту Медведеву, когда он был на Хоккайдо на саммите восьмерки
да.
Да, и во время двухсторонней встречи с премьер-министром Японии Фукудой он вот ее лично вручил и сказал, что это вот один из примеров такой народной дипломатии, и тем более на двух языках.
Это вот то, что... А как часто выходит журнал «Япония сегодня»?
Журнал выходит один раз в месяц, он ежемесячный.
Угу. То есть, как всегда, классические журналы выходили все про разные страны, да?
Ну, в общем, да.
Так, Америка, Англия у нас, по-моему, реже выходила.
Да, да.
Обычно. Да. Замечательно. Финансируется ли ваш журнал японским правительством, спрашивает Лев, или неправительственными организациями? Это что, пиар передачи островов?
Значит, мы российская самостоятельная, да, коммерческая организация. Мы осуществляем, так сказать, не только издание журнала, но еще и осуществляем издание книг, оказываем издательско-полиграфические услуги, в том числе и многочисленным японским компаниям, которые работают в Москве. Значит, посольство Японии у нас закупает небольшую часть тиража для своих нужд, для распределения там в генконсульство.
Вот.
Да, это все действительно
вот
есть.
Вот оно, да. Вот уже. Нет, конечно, это все совсем другое. А вот скажите, вот это Россия и Япония, исторический путь доверия. Вот здесь, кроме истории о том, что если бы не задержалась миссия российская в Лондоне, то, может быть, немножко пошло по-другому. И, кстати говоря, может быть, какую-то другую конфигурацию имела бы модернизация Японии последующая, кстати говоря.
Может быть, вполне. Да, и это можно... Ну, это же ведь как бы догадки и предположения, что бы было, если бы.
Какой еще наиболее любопытный эпизод здесь у вас есть? Вы начинаете от начала 18 века, да?
Да, мы начинаем с Петра Первого, с первых контактов, которые подтверждены исторически, документально, с Денбеем, да, японским... японским мореплавателем, торговцем, попавшим в Россию, и продолжаем, так сказать, рассказами о миссиях наших дипломатов, путешественников в Японию. Ну, там есть эпизоды, связанные, так сказать, с Путятиным, о котором мы говорили, связанные с Юнона и Авось Хвостова, которые... хотели, так сказать, силой возобновить влияние на Курильских островах. Там есть эпизоды, связанные с посещением царских особ, в том числе цесаревича Николая.
Ну, знаменитая история с покушением.
Тоже. И история с покушением. Там рассказывается о русской православной церкви в Японии. Завершается книга таким материальными вещами, то есть это российские посольские и консульские здания в Японии в самых разных местах, которые были и в Нагасаки, и в Хакодате, и в Токио.
Угу. Здесь от старых до совсем,
да,
до совсем новых.
От старых до совсем новых.
Да, кто любит алмазную колесницу акунинскую, можете читать эту книжку с удовольствием и видеть все картинки, где что было. Гениальный вопрос напоследок от Влада. Честно говоря, никогда не задумывался. Вопрос сформулирован так. Как выглядит клава японского компа? Для тех, кто не знает, перевожу клавиатуру японского компьютера.
Ну, я думаю, что она не очень сильно отличается. Эргономика, она и есть эргономика.
Ну, а что там? Что там сделал? Иероглифы или слоговая азбука?
Ну, там азбука, конечно.
Азбука слоговая.
Да.
То есть на
потому что, так сказать,
набирается...
все иероглифы... Да, набирается слоговая азбука, которая может трансформироваться в иероглиф.
Может трансформироваться. То есть это программа.
Да.
Здесь все,
да,
зависит от программы.
Да.
А не...
Потому что количество
насколько...
иероглифов, которые как бы есть, да, и он на клавиатуру вынести невозможно.
Ну, конечно. Влад, я думаю, глупо представлять себе клавиатуру так величиной с половину комнаты.
Да, потому что ну, сколько? Ну... 2-3 тысячи иероглифов, так сказать, да?
Половину, причем не японской, а российской комнаты, большой европейской комнаты. Такую вот половину. Хорошо, спасибо большое, Василий. Я должен вам сказать, что у нас будет несколько передач, посвященных разным аспектам Японии. С разными людьми мы будем встречаться, с разными исследователями. У меня есть несколько предложений. И
мы будем и в программе «Не так», и в других программах, ну, я бы сказал, вплоть до саундтрека, до музыкальной программы, мы будем встречаться. Потому что это действительно очень интересно, интересно безотносительно, и с событиями тоже связано, когда, ну, не то что обостряется, а когда обостряется интерес к событиям в связи с контактами, визитами, в связи с разными мероприятиями. Как тот же, те же саммиты, которые были здесь, это же повод для того, чтобы еще и узнать и посмотреть.
Кстати, конечно.
Кстати, и для всех членов «Восьмерки» остальных тоже было. Спасибо большое. Василий Перфильев, главный редактор журнала «Япония сегодня». И это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так.